Рад всех видеть. Доброго времени суток.
Доброго времени суток, Олег Геннадьевич. Так, одну секундочку, я тут все запущу.
Так, ну все, я пошел.
Давай. Сегодня у нас важная тема для каждого, потому что все ищут счастья в этом мире. Вот, и хотят, и надо правильно понимать, что это такое, с чем его едят. Правильно, Олег Геннадьевич?
Едят счастье. Едят с чем? С кабачками. Ну, кто с чем?
Да. Ну, мы, наверное, по традиции начнем с вопросов-ответов.
Да.
Да, и... Потом уже будем переходить к лекционной части. И тогда первый вопрос от онлайн-участника. Марина из Химок спрашивает, откуда и для чего, за что приходит радость, счастье и спокойствие в сердце?
Счастье в целом – это энергия Бога, это духовная энергия. Нематериально. Вот. И она приходит от того, что душа, она действует, как Богу нравится. Но просто она, счастье может приходить из прошлой судьбы мы что-то делали хорошее. Счастье может приходить из настоящего, из того, что мы, ну, из того, что мы сейчас сделали хорошее и получили в ответ счастье, то есть Бог удовлетворен. И счастье даже может приходить из будущего, но это уже редкий случай, когда человек осознает свое прекрасное будущее, ну то есть Господь ему показывает, что он не зря жил на этой земле и что в будущем у него все будет хорошо. Тогда счастье из будущего уже приходит как ощущение будущего счастья. Поэтому счастье с разных сторон приходит. Непосредственно от Бога может счастье приходить, от святых людей. Есть счастье, не связанное с судьбой. Когда человек духовной практикой занимается, он может получить счастье незапланированное, которое в его судьбу не запланировано. Это в результате контакта с духовными людьми происходит.
Спасибо. А вот спрашивают, а можно ли пребывать в счастье постоянно?
В духовном мире, да. В материальном мире, ну, можно, если ты святой, и тебя вот эти страдания не волнуют, все, которые происходят, тогда тоже можно. Пока святым не стал, то постоянно невозможно пребывать в счастье. Все равно будут страдания.
А бывает ли счастье от близких людей?
Счастье от близких людей бывает. Только мы к ним привыкаем быстро. Нам кажется, что это обычное дело. Потом, когда их теряем, то понимаем, что это было счастье. Но все познается в сравнении. Ну, как бы... Бывает от близких, бывает и не от близких. От всяких бывает.
Понятно. Вот такой интересный вопрос, Олег Геннадьевич. А если испытываешь счастье и удовольствие от вредных привычек, вот, как от них избавляться? Например, наедаться на ночь и все такое.
Ну вот в этом заключается проблема, что люди часто путают со слова «счастье» со словом «удовольствие». Вот, ну как бы удовольствие – это не счастье, это наслаждение тела. Телесное наслаждение можно… Ну, телесно, когда счастье идет в тело, то оно может по-разному с ним соприкасаться. И вот это ощущение удовольствия… мы можем воспринимать как счастье. Это самая большая опасность в этом мире, когда человек реально думает, что удовольствие – это счастье. Это приводит к катастрофическим последствиям потом в жизни человека. Он может превратиться даже в гусеницу в следующих жизнях или в дерево. Ну, то есть вот это вот ощущение удовольствия от тела. И, ну, есть разные удовольствия от тела. Есть удовольствия правильные, которые приносят счастье душе. А есть удовольствия, которые приносят душе страдания и телу страдания, но при этом воспринимаются как удовольствие. Вот это очень опасно. И от такого вида счастья или удовольствия надо потихоньку уходить в жизни, потому что это может привести к очень большим проблемам в будущем потом. Богу не нравится такое, такие виды счастья, и он, соответственно, дает соответствующую форму жизни потом. И все это печально очень потом дальше становится.
А можно ли испытывать счастье от болезни?
Ну, я думаю, что люди могут от всего счастья испытывать. Есть же такое понятие садизм, мазохизм, там всякие как, от болезни счастье испытывать. Тоже можно, наверное, я думаю. Ну, при желании. Ну, можно испытывать счастье, например, когда зуб, допустим, очень долго болел, его вырвали, и ты испытываешь счастье, что уже теперь не болит, хотя зуба нет. Это счастье от болезни такое. Ну, я думаю, можно, но это такой вид счастья, скорее не счастье, а отсутствие страданий. Вот это, кстати, очень важно понять, что часто люди отсутствие страдания путают со счастьем. Вот надо будет разобраться, как раз для этого мы побеседуем с вами. Разберем, что такое удовольствие, что такое счастье, что такое отсутствие страданий или покой. Луиза, вы как там, пришли в себя, нет, после событий?
Звук да, здравствуйте. Ну, да, провели похороны. Вот в воскресенье будет 9 дней.
Ну да, короче, жесть полная. У меня одноклассник, который, помните, Александр, который все время был, он неожиданно, такая ситуация у него была. Он, ну, солнцем лечился, и видно, там был какой-то сильный блок у него, связанный с солнцем, или плохой период. И он перегрелся прямо на солнце очень сильно. И ну, пошел в воду в состоянии такого полуморочного состояния. И он, когда дошел до воды, он резко при соприкосновении с водой, у него произошел перепад температуры сильный. И он потерял сознание, упал в воду и захлебнулся там. Оставил тело, ушел из жизни. Неожиданно так. И я... начал молиться, пытался понять, вообще человек же Богу служил, он занимался духовной практикой активно. Я не мог понять, почему так Бог позволил вообще этому произойти. Это же все не случайно происходит. Мы под Богом все ходим, и Он защищает нас, если мы Ему живем, живым для Него служим. Он фактически в последнее время жил вот именно для духовной жизни, и Бог это видел, чувствовал. И оказывается, вот что на самом деле стало причиной главной этого ухода. Причина заключалась в том, что дальнейшая его жизнь, примерно, ну, наверное, 7-8 лет после от сегодняшнего дня, была очень тяжелая судьба, связанная с ухудшением его психоэмоционального состояния. То есть на него должно было навалиться очень тяжелое испытание. И по оценке, скорее всего, Господа в сердце его, это испытание его бы скосило, и он бы не смог его выдержать, и тогда он бы не попал туда, куда ему надо было попасть после ухода, после смерти. У него есть одно место определенное, где Господь уже ему заготовил. И похоже, что вот этот уход вот сейчас был для него самый благоприятный, чтобы попасть туда наверх, на высшие планеты, где бы он дальше продолжил. Ну, оно так сейчас и происходит. Он туда и сейчас идет, и он дальше будет продолжать свое самосовершенствование, развитие. Вот такая история. И как бы для нас это является тоже уроком таким, что мы здесь все под Богом ходим, и Он сам решает, когда нас забрать отсюда, в какой момент, когда благоприятнее. Долго мы будем жить или недолго, неизвестно. Мы не знаем, как Бог распорядится нашей жизнью. Вот такая ситуация.
Ну, вот Женя, Марина, они очень вообще, конечно, благодарны вам. Ну, они, наверное, сами сказали, но они просто вот хорошо очень держались. И, ну, прям почувствовалась поддержка, вообще молились. Ну.
Да, я молюсь за него и вижу, что он идет вверх. Он сам даже сильно молиться не надо, он сам связан сильно. Так настроен, ну, на связь на эту, и ему помогает, он связан с духовными людьми, и эта связь его поднимает, он очищается, идет процесс хороший у него. Ну, в целом светлое чувство о нем такое, очень сильное, чистое светлое чувство остается, оно усиливается с каждым днем. Он сначала, конечно, очень сильно расстроился от того, что произошло. А сейчас он успокоился и такой вошел в такое нормальное состояние, которое поможет ему дальше пойти вверх, получить плоды своей жизни хорошие. Ладно, мои хорошие, дальше движемся вперед.
Спасибо. Вот Виталий из Запорожья спрашивает, а если снаружи, ну, страдания, а внутри счастье, и я по утрам желаю всем счастья, я блаженный или просто дурачок, ушедший от реальности?
Ну, как сказать, я думаю, что вы очень хороший человек. Вот раз вы так это можете делать, у вас снаружи страдания, внутри счастье, значит, вы побеждаете судьбу. Ну, не ругать, не хвалить я вас не буду, потому что это может для вас быть вредным, для вашего духовного здоровья. Вот. Поэтому просто как бы считаю, что у вас все хорошо, раз вы так можете делать, у вас счастье внутри, снаружи страдания. Это прекрасно. Это очень хороший опыт. Это то, к чему мы стремимся. Я этого и хочу, чтобы у вас это все у всех было, чтобы вы все были такими. Мне хотелось бы, чтобы вы все такими были. Это самое лучшее. Но не гордитесь собой, потому что у Господа есть очень много способов сделать так, чтобы мы не справились с тем, что на нас валится снаружи. Ну, то есть Господь всегда увеличивает свои экзамены. Ну, то есть он их делает все сильнее, сильнее, сильнее. И у нас там много-много жизни, запас испытаний. Поэтому этот запас может расширяться до очень больших бесконечностей. Поэтому человек за одну жизнь может очистить себя полностью от всех грехов, всех прошлых жизней, вообще уйти в духовную реальность. Вот, поэтому не обольщайтесь никогда, это очень опасно. Господь находится прямо внутри. Вы отметили, что вы счастливы на фоне испытаний снаружи. Господь тоже это отметил. И он уже думает, ну, насколько вам планку повысить испытаний, там, сколько еще взять плохой судьбы, чтобы как бы вы почувствовали нагрузку Если вы сейчас нагрузки не чувствуете, он обязательно ее увеличит до 100%. Поэтому будьте осторожны с такими выводами. Это очень опасно. Испытания разные бывают. Сейчас в Тольятти сильные испытания. Мне даже захотелось как-то вот приехать и лекцию в Тольятти прочитать. Даже вот такое вот. Такое у них чувство такое у меня к ним появилось. Ко всем тольяттинцам послушать мои лекции. Буду планировать приезд в Тольятти. Неважно, сколько соберутся людей, это не принципиально уже для меня. Посмотрим, когда это получится, пока непонятно, но надо съездить, поддержать вас. Ладно, давайте дальше вопросы.
Гульноза Сочи спрашивает, а как научиться радоваться и ощущать счастье сейчас? Потому что обычно, когда приходит время, я вспоминаю события, кажется, что это было счастьем, а время уже прошло. Хочу научиться чувствовать счастье в текущем моменте.
Я тоже хочу. Все, мне кажется, хотел научиться. Я думаю, никто не против этого. Ну вот я сейчас... С Владикавказа вот собрались все, кто слушает мои лекции, активисты, пришли. Мы вдоль горной речки пробежали, там 17 километров, кто-то прошел, кто-то они старались, кто-то бегал, кто-то ходил, все старались сильно. И потом там есть в одном месте спуск, река очень мутная такая, прямо там, но она течет такая, в ней серая вода, потому что очень сильное течение. Там, ну, то есть там можно только с краешку находиться, иначе тебя просто снесет. Очень мощный поток такой. И река горная, холодная, там, наверное, вода где-то градусов 10, наверное. Вот так вот. Я потом в этой такой серой воде полежал там. Вот. И прямо она, видно, вот эта грязь лечит нервную систему. Такая именно энергия от нее идет. Я испытал счастье вот сильное в текущий момент. Хотя у меня тоже тяжелый период сейчас идет. Достаточно много испытаний в жизни. Вот видите, уходят из жизни друзья. Вот. Каждый день что-то происходит. Но я вот сейчас испытываю счастье от того, что у меня есть все. От того, что есть вот эта горная речка и то, что мы пробегали. Ну, такое чувство счастья, радости от жизни. Вот поэтому, ну, надо аскезы совершать, молиться, и тогда счастье будет в настоящий момент испытываться. Если человек очищает свою вот эту зону, у нас есть там зона, понимаете, вот, которую надо очищать. Вот, допустим, бывает у женщины такое, ну, мужчины вряд ли это чувствуют, но женщина, вот когда квартиру хорошо убрала, почистила все, помыла посуду, все, вот прям блестит все. И она такая в настоящий момент прям чувствует счастье в настоящий момент. Вот точно так же и счастье в настоящий момент чувствуется, когда мы там внутри сердца очищаем вот это пространство. Там, когда... Женщина, кстати, когда очищает квартиру, она это тоже деятельность, которая очищает сердце. Вот женщина, когда очищает квартиру, когда заботится о настроении близких, чтобы они честно себя вели в жизни, она также очищает свое сердце. Это метод такое очищения сердца через внешние какие-то. Но само по себе, когда сердце чистое внутри, это и есть счастье. Состояние счастья – это когда душа находится в чистых потоках такой, таких энергетических. Она, ну, чистой энергией живет, когда душа, тогда она счастье испытывает. Поэтому как научиться счастье в настоящий момент испытывать? будем говорить на лекции, нужно совершать аскезы, молитвы, желать всем счастья, быть всегда очень настроенным смело по отношению к этому миру, смело и сильно, не бояться ничего. Вот, допустим, ушел из жизни человек. Почему тяжело? Потому что он требует энергии, ему нужно сейчас менять, перестраивать свое психическое тело, оно перестраивается вот для райской планеты у него. Психическое тело требуется энергия счастья для перестройки, для разных райских планет. Но близкие страдают, у них не хватает этой энергии счастья. Это вызов. Надо желать счастья всем, отдавать ему такое, в таком состоянии находиться и как бы пытаться помочь. Поэтому счастье — это всегда вызов. Вызов всегда. И этот вызов надо выполнить свой долг. Когда человек свой долг выполняет, от Бога приходит порция вот этого счастья. Лена, что задумалась? Давай спрашивай дальше.
Я думаю, что вы задумались и хотите дальше рассказывать. А вот Иван спрашивает, а как правильно использовать состояние счастья? Как практично это делается?
Надо так сесть, как бы вот так вот расслабиться и побалдеть. Вот так вот использовать. Практично. Ну, я думаю, что самое лучшее — это вот если у тебя счастье есть, это сразу делиться. Для этого и есть вот клуб «Благость», вот это вот, допустим. Руслан, он вот этим живет, он счастье испытывает от того, что люди счастливы вокруг. И он, ему нравится вот клуб «Благости». У него, когда энергия счастья небольшая есть, он сразу что-то начинает химичить там. Клубе что-то делать, чтобы всем было хорошо. Вот. Ну, вот так надо примерно, я думаю. У вас там что, в Одессе, там у вас сорокет, что ли? Что вы там все с веерами сидите?
Да, у нас жарко, Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Что, прям 40?
Не 40, но... Нам горячо от ваших рассказов просто.
Ладно, хорошо, я понял. Вот. Ну, то есть, счастье пришло, нужно делиться сразу, потому что иначе оно такое становится, оно протухает потом внутри. Счастье может протухать. Оно превращается в телесное такое как бы состояние, такое, и все. Ну, чаще всего протухает. Вот хорошо человек устал, он такой сразу расслабился, делать ничего не хочет, ходит такой весь такой. И все, и у него все потом протухнет, и потом он будет уже несчастный, наоборот, плохо ему станет. Обычно вот люди в отпуск поехали, расслабляются сильно, у них счастье протухает, начинают ругаться между собой потом в отпуске, недовольный становится. Вот, ну это, а когда человек вот счастье почувствовал и делится с другим, как бы тогда все классно.
Спасибо. Кристина с Москвы. Во-первых, она вас благодарит, что она послушала ваши лекции и забеременела.
Да?
Бесплодие, да.
Как вот это?
Да, да.
Круто. Надо тренироваться, значит. Столько бесплодных женщин. Надо лекции читать. Как Кашпировский. Сядьте прямо. Вот. Настроитесь. на беременность.
Вот, и у него вопрос такой, спасибо большое за то, что так направляете людей жить правильно. А вопрос у меня по поводу счастья. Как не бояться счастья и того, что оно быстро уйдет? Даже лишний раз стараешься сильно не радоваться.
Ну вот, началось. Ну, как бы счастье это просто надо, ну, счастье появилось, надо немедленно сразу кому-то его отдавать, думать о ком-то хорошо, желать счастья другим. И не надо никогда думать, вот, ой, что это такое? И сейчас уйдет же. Вот. Не надо так вообще, это неправильное вообще мышление, такая скупость. Счастье появилось, давайте, радуйтесь, всем желайте счастья. Не надо думать, что сейчас уйдет. Вот, это вообще неправильно. Так нельзя настраиваться.
Понятно. Так, Андрей из Киева спрашивает. Постоянно работаю, помогаю товарищам. Но денег это не приносит. Понятно, что не в одной работе счастье, но состояние, как будто чего-то не хватает, чтобы быть гармоничным. Как внутренне проходить такие вот испытания, быть все равно счастливым?
То есть работа счастья не приносит? И что? Я не понял.
Работа денежку не приносит. И, ну, не гармонично себя человек чувствует.
Давайте сначала песни послушаем про то, что с счастьем делать.
Кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись.
Вот когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Вот что надо делать, когда счастье приходит. Что касается вот этого нужды, состояния нужды, это очень-очень важный вопрос такой, состояние нужды. И нужда – это вызов. Это вызов внутренний. Бывает, что человек работает и денег вообще не зарабатывает никаких. По факту это является упреком, Бог упрекает нас таким образом. Упреком к чему? Упрек какой? Упрек к тому, что ты живешь неправильно. У тебя очень низкий статус внутренний. Когда у человека качество очень развито, то он востребован сильно. И Господь дает достаточно денег. Вот. Ты не развит. Ты сильно много думаешь о себе, у тебя сильно большие потребности, не соответствуют своей судьбой, ты не работаешь достаточно над собой, не молишься достаточно, не делаешь достаточно добрых дел, и поэтому у тебя ощущение, что денег не хватает. Это упрек Бога. Потому что денег не хватает означает, что, ну, твоя жизнь идет в минус. Ну, то есть у тебя потребности, они больше, чем твое благочестие. Это, ну, жизнь минус означает, что ты неправильно живешь. Нужно развиваться как личность, делать добрые дела, всем желать счастья, меньше желать в жизни вещей всяких, предметов. Вот жить, стараться так, чтобы просто вот поменьше думать о том, если ты не можешь что-то заработать, не надо мечтать об этом. Вот Бог дал там немножко пищи, дал какие-то возможности, этим надо жить. У меня были разные времена в жизни, когда я вообще не думал о еде, там, жил аскетично очень, бывало, в студенческие годы. Я все время думал, никогда не думал о деньгах, никогда в жизни не думал о том, что мне их не хватает вообще. Я думал только о том, как служить людям, помогать. И поэтому в какой-то момент, где-то на третьем-четвертом курсе, нищета закончилась. Ну, то есть это не то, что я там стал богачом, а просто я почувствовал, что Бог мне дает столько средств, сколько нужно для жизни. Вот мне хватало на то, чтобы поесть, там, на жизнь просто хватало. И это мне радовало очень сильно, потому что я мог посвящать больше времени служению людям. У меня хватало. А потом я начал читать лекции, когда у меня вообще закрылась тема. Я перестал думать о деньгах вообще. Это 24 года произошло. Мне было 24 года. Меня попросили сильно начать читать лекции. Я начал читать лекции, когда... То вообще я перестал думать о деньгах, потому что... Ну, Господь давал столько денег, сколько нужно. И Он меня еще воспитывал. Я там... Ну, у меня как бы пошли деньги, платные лекции были. Вот. И я хотел бесплатно сначала читать, но мне объяснили, что надо аренду за зал платить. Все равно нужно какие-то деньги брать. Если что-то там остается, то ну, получается как зарплата. Ну ладно, хорошо. Я начал это так вот жить. И я думаю, ну деньги лишние, буду копить. И Господь меня тут схватил за эти деньги, потому что я там копил. Вот. И потом инфляция произошла как раз в это время. Меня слышно? Нет, Лен? Нормально? У меня там просто подвисает. Вот. У меня инфляция произошла, и все деньги просто вообще все потерялись полностью. То есть у меня были денег хватало на покупку дорогого телевизора какого-то, что-то такого. А я на эти деньги потом купил просто бутылку газировки, что-то сока какого-то, и все. С банка снял, так хватило на сок просто. И все, вот так вот с деньгами с этими. Я тогда задумался, я понял, что это очень опасно, вот это вот все мышление... Мышление накопительства, оно очень опасно. Ну, что я себе что-то хочу, какие-то предметы, там, вещи. Я это мышление убрал из своего сознания. И я жил просто, мы как табор жили, то есть ездили по разным городам, читали лекции, потом ездили в Индию, когда средств хватало, мы уже ездили в Индию, и там люди, ну, паломников лечили, то есть по 600-800 человек за полгода принимали, потом опять ехали в Россию, читали лекции. Я читал лекции в Самаре, в Тольятти. Долгое время читал лекции только в Самаре и в Тольятти. А потом начал ездить по всему миру. Но у меня никогда не было идеи накопительства. Просто пришло время, когда уже жена взвыла. Ну, это мне было 53 года. А, 50 лет мне было, начали строить дом там, за 2 года построить. Вот. Уже просто наездилась она там по квартирам, уже устала и попросила какое-то место для жизни. Ну, построили дом. А так, и то она там выгребает все лишнее, ничего не копится. Подарков привожу кучу, просто все раздает по друзьям, знакомым. Там у меня у всех моих знакомых и в Амрике там все в подарках моих. Просто все просто море всего этих всех всяких картин, там, сувениров всяких, всего полно. Все раздает, дома ничего не оставляет практически. Поэтому вот чем больше ты отдаешь, тем больше Господь тебе сыпет средств, а ты их используешь дальше в служении Богу и так далее. Вот так оборот так должен быть. И если что-то нужно в жизни, то это легко осуществимо для того человека, который выше цели ставит. Это в Ведах приводится такой пример, что вот, допустим, если человек воду берет из колодца, то ну, там может кончиться вода, ее может не хватать. Но если река рядом течет, то ему воды будет завались всегда. Точно так же и говорится, что если человек ставит более высокие цели в жизни, то он отрывается от ощущения того, что ему чего-то не хватает. Он становится таким любимым человеком для всех, что просто вообще, все хотят сделать так, чтобы он был в достатке. Я наблюдал за нищими, которые сидят, милостыню дают. Вот я в Индии, когда приезжаю, смотрю, там по-разному они все себя ведут. И один нищий мне очень понравился. Он сидел, воспевал хвалу Богу очень радостно. Он играл на вот этих вот тарелочках и очень радостно воспевал славу Господа. И когда он видел кого-то, он такой радовался людям. Он воспевал славу Господа и радовался людям. Сидел. И хотелось ему пожертвовать. Я ему бросал. Хотя я видел, что у него больше набросано монет, чем у всех остальных. Вот. Я бросил, пытался понять, вот как он среагирует. Он будет еще больше радости с ней петь, что ему бросили или нет. А он вообще даже не заметил, что это произошло. Он просто был отстранен от этого всего. Я тогда понял, что этот человек, он необычный. Он стал сильнее нужды. Вот это вот, скупость сердца означает, что человек постоянно ноет. Вот он живет в нужде. Ему плохо, он становится, кстати, больным, несчастным, такой человек. А это скупые люди. А есть люди очень сильные, с сильным сердцем, щедрыми, они эту скупость сердца преодолевают. И они хотят быть выше этих денег вообще и жить вот радостно, счастливо. Это очень нравится Господу. Он сразу, удача приходит в жизнь такого человека, сразу же. Вот. Но Господь какое-то время может нищетой поиспытывать, но если человек вот так сильно настроен на служение Богу, то Господь ему будет давать столько средств, сколько нужно, и больше вообще без проблем, просто без проблем. Как это в жизни будет происходить, посмотрим. Вот мне, когда я приезжаю в Новосибирск, всегда рассказывают, Руслан, как у него это происходит. Ему так интересно, он наблюдает за этим процессом. Он берет на себя много обязательств финансовых, там берет какие-то аренды, там, не аренды, а выкупает там помещения для клуба «Благость», еще что-то. И он наблюдает, следит, как это будет происходить. И там столько интересных вещей происходит, как Господь берет и сам все покрывает, все расходы, все долги, все налаживается. Это удивительно видеть вообще, как это происходит. У меня в жизни тоже были такие чудесные ситуации. Вот один раз я просто вообще очень сильно удивился. Я уже много раз рассказывал эту историю. Но я был очень строг к этим желаниям своим, своих близких, желаниям наслаждаться средствами. Ну, как бы сложно это назвать наслаждением. Просто люди беспокоились, как им дальше жить. Мы находились в Индии и очень активно лечили людей. И как-то мы там не рассчитали, у нас закончились деньги, фактически закончились деньги. Нам осталось несколько дней жить и все. Обратную дорогу. Вообще не было денег. И мои помощники, они подошли ко мне и прямо были очень сильно обеспокоены. Они сказали, что через 3 дня нам кушать уже нечего будет. Я говорю, не волнуйтесь, мы же служим Богу, отдаем их себя, Он нам поможет. Я был уверен. И в этот же день пришло письмо откуда-то из Америки, там, и в письме лежало там сколько-то долларов, там, то ли 70, то ли 60. Это тогда были очень большие деньги для нас там в Индии. Это было 20 лет назад. Там за такие деньги можно было много чего купить и жить. Вот. И я там ответил на письмо, все сделал, и мы жили какое-то время на эти деньги. Потом, когда уже все закончилось, вот они меня пришли и говорят, деньги заканчиваются, что, как жить будем, мы не знаем. Я говорю, не волнуйтесь, мы же Богу служим, Господь позаботится о нас. Они говорят, опять что ли письмо придет? Я говорю, я не знаю. В этот день пришло письмо там откуда-то из Австралии, там было чуть поменьше денег, там было первый раз 80, что ли, второй 70 долларов. Но все равно нормально. Ну, то есть все обрадовались, опять мы жили какое-то время. И когда деньги начали кончаться, они все уже не подходят ко мне, не спрашивают ничего, но все бледные ходят, короче. И ко мне пришел мой брат, вот духовный брат пришел лечить свою мать. Но меня прямо духовный учитель попросил, он говорит, это очень уважаемый человек, он очень сильно помогает, он богатый, у него несколько заводов, пожалуйста, полечи его. Вот, его мать очень нуждается в помощи, помоги ему, пожалуйста. Лично мне духовный учитель попросил меня. Вот, и я начал работать с его матерью, ездить в Дели, там, помогать. Вот. Но он приходил к нам и смотрел на лица моих помощников всегда внимательно. И говорит, что они у тебя такие бледные? Я говорю, да нормальные, все нормально, говорю, ничего они не бледные. Я говорю, ну-ка улыбнитесь, они раз улыбались, там, смеялись. Вот. Потом он как-то начал с ними общаться тайком от меня, что-то с ними разговаривать, и они проболтались, что у нас нет денег. Он тогда пошел, видно, посоветовался с моим духовным учителем как-то. И как-то один прекрасный день он приходит и приносит вот такую пачку 100 долларов купюр. Ну, я столько денег раньше не видел никогда. Это большая сумма была. Ну, а как оказалось, потом этих денег как раз хватило, чтобы нам билеты купить, организовать программу. Мы в Алмату ехали туда, тоже надо было там рекламу делать, снимать зал. Вот. На жизни, на все. Вот как раз впритык прямо хватило и денег. Вот. Так вот Господь помогает. Это реально, я был очень сильно удивлен, как это вот эти все вот деяния Господь совершает, я был очень сильно удивлен, как это все протекает. Когда ты искренне вот хочешь свою жизнь Богу отдать, то вообще у тебя никаких проблем нет с деньгами. Я знаю много людей, которые вообще не работают, просто Богу служат. У них всегда хватает денег, даже они вот часто в Индию ездят больше, чем все остальные. Вот люди работают там, зарабатывают, а люди есть такие, которые просто думают о Боге, о служении. Им всегда находится средство, чтобы в Индию паломничество съесть. А так, люди, которые работают, часто у них не хватает денег на это. А те, которые не думают об этом, хватает. Вот этот парадокс, который никто не может объяснить, как это так происходит. Мой духовный учитель вообще, он не думает вообще никаких деньгах. У него там 2 комплекта одежды духовной. И он вообще вот полностью от этого. Я помню, когда 10 лет назад я ему лично служил, ну, может, даже лет 15 назад, наверное, на фестивале, вайшнавском фестивале, он приехал, и я там собирал пожертвования, которые приносят, складывал их там, отчет сделал. И когда я попытался им отчитаться перед ним, сколько денег пожертвовали, чего, он говорит, что ты мне отчитываешься, зачем? Я говорю, ну, как бы, а вдруг ну, я что-то себе возьму. Он такой посмотрел на меня, говорит, что у тебя проблемы с деньгами? И, ну, возьми себе, говорит, если тебе надо, возьми. Я обалделся. Вот. Я говорю, мне не надо, говорю, ну, надо же деньги считать. Он говорит, мне не надо ничего считать, просто вот возьми все, деньги сложи там, поменяй на доллары, вот, и все, и отдай. Мне не нужны отчеты никакие от тебя, все. Ну, то есть, вообще, я посмотрел ему в глаза, ему вообще эти деньги по барабану, абсолютно, что они есть, что их нет вообще, они для него ноль. Понимаете, а потом я узнал, что он кучу храмов там в Индии строит, помогает всем. Ну, то есть, на него просто деньги, как из ведра, валятся вот эти все. И он их там туда, сюда, везде что-то для Бога делает. Вот. Такая жизнь. Отреченный человек. Деньги, получается, он... Я потом узнал ученика, что он поездки планирует на целый год и билеты покупает заранее в разные страны. Международные рейсы, это там больше сотни тысяч долларов, наверное, получается. И все перелеты там. Вот. И он заранее это все планирует, у него хватает денег. Хотя он не работает. И ни у кого не просит вот так вот. Никогда в жизни. Типа, дайте бедному коту Базилию на пропитание. Поэтому, смотрите, я начал изучать это, исследовать, и я увидел такой закон, что энергия нужды и энергия служения, они находятся в конфликте друг с другом. И чем больше энергии служения, тем меньше становится энергии нужды. И когда служения очень много, и радости, желания, счастья людям, забота о них становится очень много, то тогда пространство вокруг человека, оно определенным образом организуется, что нужда полностью заканчивается. И потом начинается, наоборот, прибыль. Начинает становиться больше денег, чем тебе нужно в целом для жизни. И тебе уже надо их распределять как-то туда-сюда, чтобы добрые дела делать, не наживаться на том, что тебе больше Господь дает, а ну, служить как-то дальше, делать какие-то важные вещи для Господа. Поэтому, когда нужда наваливается, нужно всегда понимать, что у тебя неправильное настроение. Чем больше желания служить, ну, а бывают зоны жизни, когда нужда просто возникает в результате тяжелого периода жизни. Например, сейчас в Украине вот такая ситуация. И надо тогда уже прямо очень смело жить. Надо быть активистами, активную жизненную позицию занимать в обществе. И когда люди вот так, как активисты, живут смело в такой ситуации жизненной, они тоже не будут иметь нужды. Господь будет покрывать все необходимости, когда человек... очень смелую позицию занимает. Поэтому вот это вот, когда человек попадает в тиски вот эти внутренние, что надо больше денег, надо больше работать для того, чтобы иметь больше денег. Не надо больше работать. Надо работать столько, сколько ты можешь. Определенное количество времени. И остальное время желать всем счастья, служить людям, молитву читать, развиваться как личность. И человек даже не поймет, как это происходит. Это вообще фантастика. Но найдется лучшая работа потом. Найдутся люди, которые помогут. Что-то будет происходить, понимаете? И это закон, который мы никак мы не можем понять. У меня в Новосибирске была такая ситуация. По-моему, в Новосибирске одна женщина ко мне подошла. Говорит, надо вот такого-то человека полечить. Я говорю, ну это у нас в Амрите там, я не могу просто так полечить. Это платное мероприятие, потому что мы зарплаты всем платим там и так далее. Она говорит, да это вообще не проблема. Вы скажите, вы поможете или нет? Я узнал болезни, я сказал, что поможем. Вот. Я потом начал у нее спрашивать, говорю, а вы спонсируете? Она говорит, да. Я говорю, а вы что, у вас какой-то бизнес там? Он поинтересовался. Она говорит, у меня, говорит, четверо детей. Я, говорит, мать, четверо маленьких детей, муж нас бросил, и я не работаю. Я такой, нифига себе. Я говорю, а где вы деньги-то берете? Она говорит, Бог дает. Я потом начал изучать эту женщину вообще, как она живет. Она живет на телефоне, постоянно всем помогает. Она тому помогает, всему помогает, пятому, десятому. И постоянно вот такое вот состояние, желание служить всем. Ей люди просто домой несут еду, понимаете? Переводят деньги на книжку, то есть... Ну, то есть там такая движуха идет вокруг нее. То есть она людям помогает, люди ей помогают. Она обо всех заботится, все о ней заботятся. Понимаете? И человек с четырьмя маленькими детьми, маленькими, не работает. Никто не помогает из родственников. И она нормально живет, еще деньги платит за лечение людям. Ну вот представьте, вот какое сознание. Вот это очень важно понять вот вам, кто задал мне вопрос про нужду, нехватку денег. Сломайте своей волей, сломайте свое психическое состояние. Станьте выше этого всего. Если Бог захочет, чтобы вы жили на одно молочко с хлебом, значит так живите. Но станьте выше, думайте о благе других, перестаньте думать о своих потребностях сильно. Не взращивайте свои потребности материальные, не взращивайте, это очень опасно. Не желайте себе больше чего-то в жизни. Иначе вы попадете в страшную ловушку нужды, разрушения личной жизни, разрушения жизни в целом. Можно просто попасть в жуткую ловушку. Вот эти нищие люди, которые на улицах сидят, просят милостыню. Я изучал их, смотрел прямо. У них катастрофическая разница между желанием давать и нуждой. Ну, то есть нужда настолько сильная стала, что они стали нищими. Эти люди, они просто не способны дарить никому счастье, они постоянно просят. И вот они стали нищими, потому что очень сильная нужда. Нужда означает желание. Если человек живет на то, что Бог дает и радуется этому, то нужды никогда не будет. Будет только наоборот счастье, оно будет увеличиваться, возрастать. Это работает даже в бизнесе. Вот, допустим, продажами заниматься. Я много раз говорил. Есть люди, которые смотрят на покупателя, как на вытягивая из него деньги глазами. И такие люди отталкивают.
Олег Геннадьевич, вы нас слышите? Олег Геннадьевич, возвращайтесь к нам. Интернет немножко прервался, но сейчас Олег Геннадьевич вернется.
Что-то здесь с интернетом у нас. Меня слышно, Лен?
Сейчас слышно, да, но картинки пока не вижу. Мы услышали, такие люди отталкивают.
Слышно, видно?
Угу.
Сейчас Максим еще поставит один интернет. Поставит Угу. Крызочку на видео. Вот. Они не могут продавать. Потому что они хотят денег, хотят продать товар. Они не хотят людям что-то хорошее сделать, пользу какую-то принести, а хотят продать товар. И вызывают жуткое отторжение всех покупателей от себя. Им не хочется покупателям подходить таким людям просто. И иногда встречаются такие люди, которые просто вот обожают людей и хотят что-то. Ля-ля, такой весь счастливый. Ему нравится просто людям служить, что кому надо. Он о всех заботится там, и все. И у него там продажи идут со страшной силой. Лен, меня слышно, нет?
Спасибо. Ну, интернет немножко у вас такой слабенький. Слышно было, но картинка прыгала. Если есть возможность переключиться на другой, Олег Геннадьевич, было бы здорово. Сейчас пока ничего не слышно и не видно. Сейчас Олег Геннадьевич с другого интернета подключится. Надеюсь, будет получше. Ага, вижу Олега Геннадьевича.
Если он точно будет работать, сам проверь. И потом уже дальше. Меня слышно, видно нормально?
Да, сейчас видно, слышно.
Ладно, мои хорошие. Ну вот это четко надо понять. Это касается не только продаж вообще. Это касается также... А на втором у меня вообще интернет не встал, Максим.
Не включился?
Нет. Нужен вход в конференцию, там все прочее. Вот. Это и касается не только продаж, а вообще успешности человека в жизни. Вот люди, которые себе позволяют вот это вот состояние, в котором они начинают испытывать нужду, они все обречены просто. Ну, то есть они вот себя в нужду как бы вот. Нужда означает, что хочется больше, чем положено. Человек, когда себе позволяет такую жизнь, что он хочет больше и все тут, то дальше будет только хуже. Он начинает штопор идти, потому что когда нужда сильнее, чем служение или желание отдавать, то человек становится токсичным, от него исходит негативная энергия, и люди все от него отворачиваются. Он становится неприятным, скользким и никому не нужным человеком. Это очень опасное состояние в целом. Поэтому веды говорят, что человек должен очень четко понять одну вещь, очень четко. Надо жить на то, что тебе дает Бог, и это очень как бы принять. Вот принять, вот пусть это будет совсем мало, там какие-то бывают ситуации в жизни, когда совсем мало есть возможностей, но человек должен очень четко и смело принять такую жизнь. И это потом станет стартовой площадкой для того, чтобы потом все лучше и лучше жизнь становилась. Но надо очень четко понять, что само принятие ничего не меняет, меняет развитие человека. Здесь формула такая: чем более ценным является твое служение обществу, тем больше оно тебе дает благ. Бывают люди, которые занимаются очень активно духовной практикой, но ценности обществу делать не хотят. Они не хотят давать знания духовные людям. Они хотят просто молиться больше. Ну и они как бы живут в очень сильной нищете. Ну то есть сильного социального активности у таких людей нет. И поэтому нет и отдачи от общества. Они живут в нищете, но не парятся, потому что им не нужно ничего, они ничего не хотят вообще. Хватит там, чуть-чуть поели и все, и им хватает на жизнь. Вот такие люди очень счастливые, они много занимаются духовной практикой. Может быть, не сильно людям помогают этим, но они просто живут духовной жизнью вот такой. И они не ропщут, им ничего особо не надо, им хватает на жизнь. Там чуть-чуть что-то Бог дает. А есть люди, которые... Очень много людям служат, постоянно о них заботятся, и тогда Господь им дает гораздо-гораздо больше. То есть вот это вот богатство, это означает только одно. Насколько ты сильно хочешь вкладываться в людей, отдавать им свою жизнь. Вот богатство только это означает, больше ничего. Чем меньше ты хочешь это делать, тем меньше у тебя будет средств. Но даже если ты работаешь, допустим, работа, видите, это уже такое дело, что тут ты не вкладываться хочешь в людей, а хочешь, чтобы тебе дали что-то. И здесь надо переменять свое сознание. Ты пришел на работу как нуждающийся и стань не нуждающимся там. Начни себя там на работе себя так вести, чтобы тебя все любили. Радуйся людям, желай им счастья, заботься обо всех. И твой статус на этой работе сразу начнет расти. Начальник тебя отметит, начнет повышать должности и так далее. Это очень важно понять вот эти вещи. Но само по себе нытье внутреннее, что мне не хватает денег, это катастрофическая, опасная вещь. Она приводит к разрушению всей жизни, начиная от работы, заканчивая семьей, и все просто, все рушится у таких людей. Наверное, пора лекцию читать, да? Я смотрю, уже время.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет в мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле. С детства вечно ищу счастья. Посреди земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, очень скоро я тебя увижу, счастье. Счастье мое.
Люди в основном, когда приходят в этот мир, они очень сильно очаровываются вот этим миром, он действительно очень красивый. Ну, мы же не помним, что там мы до этого видели. Я начинаю вспоминать потихоньку. Конечно, на райских планетах там вообще красота просто огромная, ну, просто, ну, слово неземная, наверное, невозможно это... Ну, вот какое-то такое вот ностальгия по райским планетам, допустим, я ее услышал, увидел как бы песни. Что-то у меня Иван там химичит. Вот, ностальгия по райским планетам.